Морриган Грин. Наследники света и тьмы. Теневые ведьмы. Пролог. После последней битвы с темным над Фрост-Ривером стояла гробовая тишина. Земля еще хранила следы огня и крови, а воздух пропитался пеплом разрушений. Тьма была повержена. Но ее шепот еще витал в трещинах скал и в тени старых шахт. Три расы — ведьмы, вампиры и волки — собрались у подножия древнего дуба, где когда-то началась война. Теперь же здесь должно было начаться нечто иное. Новая клятва, заключенная не страхом, а осознанием. Мара, ведьма из Ковина Серебряная Заря, возглавила собрание. Рядом с ней стояли Илиас, новый глава клана вампиров, и Джон, молодой вожак стаи древних, принявший ответственность за свой народ после гибели Сена. Каждый из них понимал, цена мира — жертвы, которых уже не вернуть. Договор трех рас. На холодный камень, выточенный в форме круга, легли три артефакта. Серебряный нож, чаша из черного обсидиана и ветвь дуба. Они символизировали кровь, ночь и жизнь. Мара раскрыла древний свиток, и голос ее прозвучал твердо. «С этого дня мы, дети трех рас, заключаем союз во имя равновесия. Пусть ни одна тварь тьмы не разрушит вновь хрупкий покой». Она начала зачитывать условия нового договора. Первое. Ведьмы обязуются хранить баланс стихий и помогать другим расам, не вмешиваясь в их дела. Они даруют вампирам заклинание защиты от солнечного света, тонкий покров, что позволит им жить между днями и ночами, не боясь погибнуть. А волкам — ритуал контроля над превращением, чтобы полнолуние не превращалось в кровавую охоту. Второе. Вампиры в ответ клянутся не питаться кровью живущих в границах города и оберегать ведьм, как стражи ночи, от внешних врагов. Третье. Волки обещают защищать землю и людей от любых угроз, как видимых, так и скрытых. Они станут щитом между миром живых и тьмой, что прячется за завесой. Четвертое. Никто из трех рас не имеет права нарушить равновесие или раскрыть людям правду. Тот, кто предаст договор, потеряет свою силу и будет изгнан навеки. По древнему обычаю каждый из трех лидеров сделал надрез на ладони. Капли крови упали в обсидиановую чашу. Когда они соприкоснулись, вспыхнуло серебряное пламя, осветившее лица присутствующих. «Пусть кровь станет нашей печатью», — произнесла Мара. «С этого дня каждый из нас хранит равновесие, пока бьются наши сердца». Вампиры и волки склонили головы в знак согласия. Илиас добавил, «Пусть ночь и день будут братьями». Джон ответил, «А наша сила — щитом для всех, кто под небом этого города». Когда клятва была произнесена, дуб позади них вздрогнул. Древняя магия приняла договор. Его корни засияли мягким серебром, уходя глубоко под землю, туда, где еще недавно дышала тьма. Но чтобы сохранить этот мир, нужно было сохранить тайну. На совете трех раз было принято решение стереть память горожанам. Ведьмы провели ритуал забвения. В тот же вечер над городом опустился густой серебристый туман. Когда утро принесло рассвет, люди уже не помнили войны. Теперь все знали лишь одно. В шахте Ридж-Холлоу произошел взрыв газа. Бывший шериф, мэр и священник погибли, спасая других. Горожане поставили им памятную табличку на центральной площади. Для них это была трагедия, но не чудо. А для Союза — тишина и покой, которых они добивались. С тех пор ведьмы, вампиры и волки остались в тени, защищая город издалека. Они жили рядом с людьми, но не среди них. Наблюдали, оберегали и ждали того дня, когда равновесие вновь будет нарушено. Память. Через год после битвы у подножия того же дуба установили мемориал. На каменной плите, увитой плющом, были высечены имена павших. Среди них Сэм, вожак стаи, пропавший без вести при первом столкновении с темным. Лиран, чье тело так и не нашли. Рядом с именем стояла надпись «Пропал без вести». Селеста, ведьма, исчезнувшая в пламени, что запечатала проход в межмирье. Ветер шевелил траву у подножия дуба, и каждый раз, когда луна касалась его кроны, можно было услышать тихий звон, словно шепот тех, кто однажды спас этот мир. Мир казался спокойным, но равновесие не навсегда. И даже печать, скрепленная кровью, не вечна. Глава первая. Тень прошлого. Прошло 17 лет со дня исчезновения Лии. С тех пор многое изменилось. Фрост Ривер, некогда погруженный в страх и хаос, теперь жил размеренно, будто сам город хотел забыть боль, сожженную в его земле. Дома были отстроены заново, улицы вымощены светлым камнем. Старинные фонари вновь зажигались по вечерам, и жители верили, что теперь их город — тихое, безопасное место, где ничто не напомнит о прошлом. Но под спокойной поверхностью по-прежнему текли тени. Древние, живые, ждущие своего часа. Мэром города стал Патрик Рейс, человек, которого любили за прямоту и энергию. Местный предприниматель. Он построил за городом фабрику по переработке древесины, обеспечив рабочими местами сотни жителей. Под его началом Фрост Ривер расцвел. Появились новые дома, школы, даже небольшой торговый центр. Люди говорили, что Патрик сумел возродить город буквально из пепла. Его кабинет в здании ратуши украшали картины с изображением родных мест. Рек, лесов, гор. На стене за его спиной висела табличка, посвященная памяти погибших при взрыве шахты Ридж-Холлоу. Патрик часто останавливал взгляд на этих именах, хотя сам не знал почему. Будто где-то глубоко внутри память шептала. Все было иначе. На должность шерифа была выбрана Рейвен Роуз. Высокая, решительная женщина с холодным взглядом и характером, которому завидовали мужчины. В прошлом военная, теперь закон и порядок города. Ее заместителем стал Томас Гилл, 25-летний парень, родившийся и выросший во Фрост-Ривере. Он был честен, смел и слишком наивен, чтобы замечать, как часто его начальница смотрит на ночное небо, будто чего-то боится. В местную церковь прислали нового священника, отца Джонатана Картера. Он появился внезапно, как осенний туман, и почти сразу стал загадкой для всех. Высокий, с пронзительными серыми глазами и тихим голосом, он умел говорить так, что люди начинали верить. Но его вера была странной, слишком глубокой, слишком старой. Иногда казалось, что он помнит Бога с тех времен, когда тот еще ходил по земле. Никто не знал, откуда он пришел и почему на его шее всегда скрывался старинный амулет, украшенный символом, напоминающим сплетение солнца и луны. Мара в свои 35 выглядела так, словно время обошло ее стороной. Все те же рыжие кудри, сияющие зеленые глаза и легкая улыбка, в которой чувствовалась усталость.